Иван Зуенко. «Россия плюс Китай. Очерки по истории и современности отношений». Очерк первый. «Контакты до установления общей границы». Книгу об отношениях России и Китая придется начать с того факта, что контакты двух стран стартовали по историческим меркам довольно поздно, а нынешняя общая граница, составляющая более 4000 километров, являющаяся на данный момент одной из самых протяженных в мире, сформировалась еще позднее, и, нужно сказать, сформировалась она на том пространстве, где изначально вообще-то не было ни русских, ни китайцев. Именно так, ни много ни мало. Большая Евразия, от Сарая до Каракорума. Действительно, если представить всю мировую историю в формате популярной компьютерной стратегии Sid Meier's Civilization, то первые юниты, представляющие две великие цивилизации, Россию и Китай, появились на карте далеко друг от друга. Можно сказать, на разных концах огромного континента Евразии. Одна в среднем течении реки Хуанхэ, примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры, другая на восточноевропейской равнине гораздо позже. Оценки возраста китайской цивилизации разнятся в работах представителей различных исторических школ. Шаблонным для китайской литературы является тезис о пяти тысячелетиях истории Китая, который помещает стартовую точку в начало третьего тысячелетия до нашей эры. В то же время, если ориентироваться на археологические находки, свидетельствующие о проживании предков китайцев в бассейне Хуанхэ, условное зарождение цивилизации можно сдвинуть еще раньше, вплоть до 8000 года до нашей эры. Если же ориентироваться только на артефакты, четко идентифицируемые с конкретными историческими периодами, известными по китайской историографии, то оценки возраста Китая немного скромнее, примерно 3500 лет. Впрочем, это все равно очень много, гораздо дольше, чем история любого государства, существующего по сей день, за исключением Персии, Ирана и Индии. Обширные пространства между этими изначальными ареалами, значительная их часть приходилась на так называемую Великую Степь и не менее Великий Лес, Тайгу, были заняты другими народами. В средние века монгольская и тунгусо-маньчжурская ойкумены, делившие эти земли, были не менее сильны и развиты, чем их соседи, а в военном отношении даже более. Особенно это справедливо применительно к монголам, великим воинам Средневековья, которые в течение XIII века в несколько этапов завоевали Китай, а в промежутках между завоеванием Северного Китая, он на тот момент принадлежал джурдженям, тунгусо-маньчжурскому народу, и Южного Китая, непосредственно Китайская империя Сун, завоевали Русь. Это произошло в 1237-1241 годах. Чтобы отличать от периода, когда границы империи Сун распространялись на весь Китай, период власти лишь над южными регионами Китая обозначают термином «Южная Сун» 1127-1279. Можно сказать, что к 1279 году Монгольская империя поглотила и Китай, и Россию. Но реальная история — это не компьютерная игра. Поэтому и Россия, и Китай, потеряв суверенитет, сохранились как цивилизации. И в целом культурно-цивилизационное влияние монголов на две наши страны, пожалуй, не стоит переоценивать. Однако ошибочно было бы и отрицать их важнейшее значение для обеспечения первых контактов между Россией и Китаем. Именно благодаря монголам в русском языке появилось странное слово для обозначения Китая, столь не похожее на то, как эту страну называют в остальных европейских языках. Монголы называли Китай, во всяком случае его северную часть, с которой они контактировали, словом, которое, очевидно, произносилось как «хятат». Оно произошло от названия киданий, родственного монголам народа, создавшего империю Ляо, 10-12 века. От него, в свою очередь, Китай в тюркских языках и Китай в русском языке. Конечно, кидани не являлись китайцами, хотя они и находились под значительным китайским культурным влиянием и воспринимались монголами, несмотря на языковое родство, как нечто чужое. Контактируя именно с киданями, монголы называли словом «хятат» все земли в стороне, где жили кидани, то есть к югу от себя. Позднее, когда монголы захватили и Северный Китай, после киданий им правили уже упомянутые ранее джурджэни и Южный, они продолжали четко различать две части этой ныне единой страны. Об этом можно судить хотя бы по книге Марко Поло, который 17 лет прожил при дворе монгольского правителя в 1275-1292 годах. Он выделял Катай, северную часть страны, название которой практически идентично нашему слову, а также Чинго, Южный Китай, о котором в Европе знали от персов и арабов. Заметим, что сами китайцы себя каким-то одним конкретным термином, который мы могли бы однозначно перевести как «Китай», и вовсе не называли вплоть до начала 20 века. Именно тогда в качестве официального обозначения всей страны был принят древний термин «Джунго» — «срединное государство», государство, находящееся в центре, изначально обозначавшее центральную область, на которую распространялась власть князя. В период древней раздробленности Китая так стали называть центральные княжества, на контрасте с периферийными. А позднее, в средние века, этот термин оказался востребован для обозначения земли, собственно, самого Китая, на контрасте с соседними вассальными государствами – Корея, Япония, Дали и так далее. При этом сами эти государства в своих внутриполитических документах также могли называть себя Джунго. Важно понимать, что частью Тянься, Поднебесной, Вселенского государства, являлось и Срединное государство – Джунго, и все соседи, и вообще все-все-все. Согласно официальным трактовкам, вплоть до начала 20 века, китайцы жили в таком вселенском государстве и правил им Сын Неба, император той или иной династии. Династия провозглашала то или иное название для основанного ею вселенского государства – Цинь, Хань, Тан, Сун и так далее. Эти названия империй, которые мы ошибочно используем для обозначения династий, и были для китайцев в тот или иной момент времени термином для обозначения своей страны. На самом деле фамилии правящих домов, династий, в этих империях были другие – Ин, Лю, Ли, Джао и так далее. Таким образом, каждый раз, когда мы говорим «династия Хань» или «династия Тан», мы делаем определенное допущение. Спроси китайца в какой-нибудь из средних веков «Кто ты? Откуда ты?» И он бы ответил «Я человек Тан» или «Я человек Сун», в том смысле, что он подданный правителя соответствующего государства. Да, с древних времен существовали различные термины, содержащие иероглиф «ся», которыми обозначалась совокупность всех носителей китайского культурного кода, восходивших к общему легендарному предку. Но их особенность как раз и заключается в том, что они не относились к подданству. Значительную часть истории Китая страна не была единой, и современникам могло казаться, что так будет всегда. Поэтому для них было очевидно, что подданные различных государств могут относиться к единой культурной общности, которая противопоставляется общности чужаков, и в литературе ее зачастую обозначают не вполне корректным термином «варвары». Для обозначения культурных, воспринимающих иероглифическую письменность людей, стало использоваться слово «хуа» — «культурный, цветущий». После соединения с термином «ся» получилось слово «хуася» — «культурные сясцы», которым и сейчас обозначают Китай как цивилизацию и китайцев как носителей ее цивилизационного кода. При этом, грубо говоря, в числе подданных империи Тан могли быть люди, не являющиеся хуася, но в то же время могли существовать и представители хуася, не являющиеся подданными танского правителя. Современные тайваньцы, например, могут говорить «Мы не китайцы, жители Китая, но китайцы, представители китайской культуры», используя то самое слово «хуа». Сродни этому этнические русские, живущие в постсоветских республиках, которые четко различают понятия «русские» и «россияне». Так вот, четкого неизменного самоназвания Китай на протяжении всех тысячелетий развития китайской цивилизации просто не существовало. Поэтому и окружающие называли эту страну кто во что гораст. Если монголы, а следом за ними и русские, называли ее с отсылкой к киданям, то европейцы использовали различные вариации слов «сина», «тина», которые, в свою очередь, были заимствованы через посредничество фарси из индийских языков и изначально обозначали империю Цинь, одно из древних китайских государств. Другой вывод, который мы можем сделать из этого импровизированного экскурса в древнюю и средневековую историю Китая, заключается в следующем. Рамки того, что в тот или иной момент времени принято считать Китаем, довольно расплывчаты. Сами китайцы видели себя центром мироздания, а свои государства, имеющими вселенский характер. В истории были прецеденты, когда сосуществовали две империи, признающие себя равноправными государствами, претендующими на связь с небом и получение власти через небесное повеление. Такая ситуация, например, сложилась в XI-XII веках в результате завоевания Северного Китая Киданьским а позднее Джурджинским государствами. Соответственно, правитель Китая являлся правителем всего под небом, того, что мы ранее называли Вселенским государством, чтобы не использовать сбивающий нас с толку термин «поднебесное». Это не было национальное государство китайцев, благо само понятие нации, равно как и этноса, появилось в Китае только в конце 19 века под влиянием европейцев. Да и самих китайцев называть единым народом ввиду дробления на огромное количество общностей, говорящих на разных диалектах, вплоть до 20 века, можно было с долей условности. Так вот, китайцы верили, что правящая династия добивалась власти ввиду благосклонности самого неба, абстрактно-универсальной божественной сущности, и это называлось «небесное повеление». В русской литературе также распространен вариант перевода этого термина «небесный мандат». И получить это небесное повеление могла как династия, происходившая из Хуася, то есть китайцев, так и иноземная. Признание этого было на руку и самим китайцам, для которых история продолжалась, несмотря на внешние завоевания, и завоевателям, для которых эта возможность встроиться в череду династических циклов означала упрощение контроля над завоеванными территориями. Монголы не были первыми, кто встроился в череду сменяющих друг друга императорских династий. До них это делали уже упомянутые ранее Кидане и Джорджане, а также ряд других народов, завоевывавших отдельные регионы Китая в середине первого тысячелетия нашей эры, перечислять которые мы не будем, чтобы не утомлять слушателя. Но именно монголы не просто заявили, что у них тоже теперь есть династия и свой сын неба, а объединили все земли, населенные носителями китайского языка и культуры. Более того, они сделали китайцев частью своей огромной вселенской, причем не только по названию, но и по сущности, империи. Эта империя хоть и сделала своей главной столицей город, находившийся на месте будущего Пекина, и приняла все атрибуты Китайской империи, включая иероглифическое название и девизы правления императоров, все же отличалась от традиционных китайских государств масштабами и открытостью внешнему миру. Канадский китаевед Тимоти Брук для обозначения ее внешнеполитической сущности использует официальный термин, принятый монгольскими властями – «Еке-Улус», их «Улс», «Великая держава». Границы этой державы, пусть и достаточно формальные, простирались от Тихого океана до Восточной Европы. Китайские коллеги иногда даже любят подчеркивать, мол, был в истории России и Китая период, когда они находились в рамках одного государства, той самой монгольско-китайской империи Юань. Любопытно на эту тему высказывался знаменитый китайский писатель начала 20 века Лу Синь. «В 20 лет я услышал, что когда наш Чингисхан покорил Европу, начался наш Золотой век. Когда мне исполнилось 25 лет, я узнал, что в так называемый наш Золотой век монголы покорили Китай, и мы стали рабами. Потом я узнал, что прежде чем покорить Китай, монголы покорили Русь, вторглись в Венгрию и Австрию. Тогда Чингисхан еще не был нашим ханом. Ведь русские раньше нас были порабощены, так что это они должны были бы сказать, когда наш Чингисхан покорил Китай, наступил наш Золотой век». Этот термин для обозначения своей империи, всей, а не только Китая, принял хан Хубилай, внук Чингисхана, в 1271 году, то есть за несколько лет до окончательного уничтожения Китайской империи Сун. Впрочем, права не лишать части. Если Китай действительно был завоеван монголами и управлялся непосредственно как земли, принадлежащие великому хану, то Русь находилась лишь в вассальной зависимости от монголов, и то не от двора великого хана, интересы которого все больше смещались в сторону Китая, свидетельством чего стал перенос столицы из Каракорума в будущий Пекин, а от Улуса Джучи, то есть будущей Золотой Орды, одного из нескольких государств, отколовшихся от Монгольской империи. Еще до окончательного завоевания Китая соперники Хубилая в борьбе за наследство Чингисхана де-факто стали независимыми правителями, так что сам Хубилай Русью не управлял. И русские князья ездили к хану за ярлыком на княжение не в Пекин, а в Сарай, золотоордынскую столицу. Однако то, что в течение примерно века после начала активных монгольских завоеваний Россия и Китай оказались в рамках единого интеграционного пространства, охватывающего всю, можно сказать, большую Евразию, непреложный факт. И именно в этот период китайцы через монголов получают первые сведения о далекой Руси. И точно так же термин для обозначения России – они переняли у монголов, которые называли нашу страну «Арос» — Русь. Во времена монгольского владычества фиксируется существование терминов «волосы» и «алосы», которые позднее трансформировались в слово «элосы». Здесь и далее транскрипция китайских слов приводится в соответствии с системой Палладия. Применительно к термину для обозначения России, можно сказать, что вопреки различным обывательским стереотипам, само это слово ничего не означает, просто имитируя звучание иностранного слова. А вот названия таких стран, как США, Мэйго, красивая страна, Франция, Фаго, страна закона, или Германия, Дэго, добродетельная страна, действительно являются говорящими. При этом в документах они фиксируются не ранее последних десятилетий XIX века, тогда как ранее для их обозначения также использовалось обычное звукоподражание, например, «фоланча» — «Франция». Другое дело, что в большинстве языков мира отсылка к изначальному корню «рос» — «рус» сохраняется, и монголы-китайцы в данном случае исключением, получается, не стали. Из известных автору исключений можно назвать эстонский и финский языки, где Россия называется «венема» и «веная» соответственно, с отсылкой к племенам венедов, предков славян, а также латышский язык, где Россия называется «криевия», с отсылкой к славянскому племени кривичей. Однако наличие первого слога «ОЭ» в китайском наименовании нашей страны выдает монгольское влияние, тогда как, например, в японском названии для России «рощие», «рококу» этот гласный звук вначале отсутствует, а слово сразу начинается с понятного и знакомого на слух слога «ро». Естественно, областью занимательной филологии влияние монгольского мира на две наши страны не исчерпывается. В быту, одежде, кухне многое из того, что роднит русскую культуру и северный вариант китайской, именно от контактов со степняками. Один из наиболее замечательных фактов – существование при дворе юаньских императоров, зафиксированного в официальной династийной истории гвардейского русского полка, прославившегося верноподданностью. В работах историков из русской эмиграции начала XX века он также поэтично называется «Во веки веков верная русская гвардия». В китайских источниках фиксируется специальное бюрократическое подразделение для управления этим подразделением, про которое также известно, что оно было расквартировано к северу от Даду, так тогда назывался Пекин, и помимо русских комплектовалось из кипчаков и аланов, вероятно, плененных или рекрутированных в рамках налога кровью золотоордынскими властями. Имеющиеся у нас сведения относятся к 1330 годам, но, вероятно, русские гвардейцы при дворе монгольского сына неба могли появиться и раньше. Впрочем, заслуживающих доверия данных об этом у нас нет. Равно как и непонятно, что с во веки веков верной гвардии стало потом, учитывая, что уже в 1360-х годах монголы потеряли власть над Китаем, и границы Вселенской империи Юань ужались до непосредственно монгольских степей, где она и существовала до 17 века. Вплоть до этого времени монголы продолжали играть роль культурных и торговых посредников между Русью и Китаем. Поучительная история маньчжуров. В XII-XIII веках маньчжуры, вернее их непосредственные предки джурджени, были завоеваны монголами. Спустя несколько веков все повторилось с точностью да наоборот. Маньчжуры, новые гегемоны в этой части Евразии, завоевали монголов. Именно тогда маньчжурский император принял один из своих титулов – Богдохан, Богдыхан, что означало «великий хан», и именно под этим титулом он фигурировал в русских документах. Став Богдыханами, маньчжурские правители заявили амбиции на наследие Чингисхана. И действительно, они завоевали не только Монголию, но и Китайскую империю Мин. Это произошло в середине 17 века, а также ряд окрестных территорий – Тибет, Восточный Туркестан. Сейчас они являются регионами КНР, а их население вписано в китайскую нацию. Но, собственно говоря, до маньчжурских завоеваний они частью Китая не являлись. Для российско-китайских отношений фактор маньчжурского владычества в Китае с 17 и до начала 20 века имеет важнейшее значение, в чем мы убедимся позднее. Так что сейчас нам следует приглядеться к этому народу повнимательнее. Тем более, что для русского слушателя ответ на вопрос, кто такие маньчжуры, в отличие от аналогичного вопроса про тех же монголов, вовсе не так очевиден. Итак, первое, что следует четко уяснить. Маньчжуры — это не китайцы. Это не другое название китайцев, это не отдельное сословие внутри китайцев, и это даже не родственный китайцам народ. До того, как судьба маньчжуров оказалась тесно связана с Китаем, собственно говоря, это произошло после того, как они его завоевали, едва ли не единственное, что можно было бы сказать на тему их сходства, это то, что и те относятся к монголоидной расе. Внешне они действительно похожи, а вот все остальное — язык, образ жизни, ценности — различалось.